Вот то, как они, не употребляя никакие другие свойства, отличные друг от друга, это есть их расположение или есть пространство. Что они занимают разные точки пространства, разные предметы. Так вот, я отличил себя от состояния. Это есть время. И это отличие не входит в следующий момент моего уже длящегося состояния. Скажем, я продолжаю видеть колокольню. Я как ищущий смысл или состояние, взятое с этой стороны, то есть со стороны своего временного различия, не входит, не совпадает с состоянием самого этого переживания или впечатления в следующий момент времени. Оно не входит, не перетекает в него. И вызывает то, что называют просто дислокацией, разрывом. И рождает как раз вот тот промежуток, который между. Вот между, я говорю, прошлым и настоящим. Такая дислокация, повторяю, может быть между какое-то прошлое воспоминание одного и того же предмета наслаивается на сегодняшний его вид. И они не совпадают. То есть прошлые воспоминания не имеют того окружения предметов, которые имеют сегодняшнее восприятие. Оно не может с ними соединиться. И тем самым оно вырывает его из контекста. Значит, каждый раз мы имеем дело с вырванными из контекста ощущениями. Ну, скажем, когда если я иду вслед за Прустом по мощенному двору дворца Германтов, и при этом из-за неровности плит вызывает во мне, возрождает в моем сознании живыми запахами, звуками Венецию, потому что там когда-то споткнулся о неровности площади церкви у собора Святого Марка, то ясно, что я иду не по двору Германтов. То есть впечатление хождения, последовательность хождения или впечатление хождения, она не разорвана. Акт хождения не вкладывается в самого же себя в следующий момент времени. Это дислокация. Вот, так вот такого рода впечатления могут быть любые. Такая дислокация возможна. Ну, скажем, простая дислокация. Альбертина говорит мне что-то. Что, вопреки или независимо от содержания говоримого, то есть какого-то рационально организованного сообщения, которое адресует мне Альбертина, при этом у меня есть впечатление, вот то, что у меня есть, это будет называться впечатлением, впечатление от качества ее голоса и от того, что она покраснела. Ну, скажем, я помню, чтобы вам говорить, что я имею в виду под впечатлениями, которые никакого отношения к фактам пока не имеют. Вот, скажем, я могу утверждать, что, и как со мной случилось в юности, может быть, поэтому потом мне так полюбился роман Пруста, я ведь, будучи юношей, ничего не знал реально о том, что происходит в обществе. Более того, я, конечно, не знал, как оно устроено. Но я чувствовал только одно, что язык, на котором говорится в газете, не может быть языком действительности. У него было качество чего? Не по содержанию. Я в содержании не мог ничего не знал. Я не знал противоположных фактов. У меня были какие-то другие впечатления, конечно, но неважно. Качество языка было для меня впечатлением. То есть тем, что потом повторялось как мотив, потому что было, с одной стороны, магически на меня действовало, то есть вызывало у меня ясное сознание, что таким языком правда не изъясняется. И в то же время требовало продумывания. То есть имело внутри себя будущую историю. счастье или свое время, не время моей эмпирической жизни и хаоса ее впечатлений, а время, условно скажем так, своего мотива или время, внутреннее время мотива, повторяющегося или имеющего ритм, как скажем. Ведь те впечатления, которые у Пруста были, для которых он застрял, скажем, в какой-то момент времени, ну, где-то, скажем, когда ему было 7 лет, они, подминая под себя его реальную жизнь, повторяются своими связками, повторяются его в последующей жизни. Вот как вот запах уборной, о котором я говорил вам в прошлый или позапрошлый раз, он повторяется сценой комнаты дамы в розовом. Это вот я рассказывал вам, не буду повторять. Я уже не говорю потом, что это повторяется реальным переживанием любви Свана и Одет. Об этом я тоже говорил. Но просто я сейчас связываю нити. Это впечатление, следовательно, может быть не только от колоколен, пирожного, это может быть идейным. И идеологическим впечатлением, скажем, как я приводил вам пример, от газеты. То есть мы в любых разнообразных областях можем испытывать нечто, называемое впечатлением, то есть нечто, которое вызывает у нас вот такую вот дислокацию. То есть мы, ему не находится места в содержании самого же впечатления, которое я продолжаю, то есть содержание ощущения, которое я продолжаю испытывать, и оно подвисает где-то. И поэтому, и оно как раз предполагает что? Предполагает, что я ничем его не разрешаю. Я остаюсь при нем. То есть я ничем не пытаюсь на него место поставить знание. Я не пытаюсь, скажем, заменить страдание от смерти любимого человека мыслью о том, что можно любить и других людей. И если мне кто-нибудь скажет, что ты зачем же ты страдаешь, ведь, во-первых, полюбишь другого. Или, если я раскаиваюсь в каком-то поступке, он мне скажет, ведь прошлое нельзя сделать не бывшим, поэтому твое раскаяние бессмысленно. А в действительности вся проблема организации нашей душевной жизни состоит в том, чтобы оставаться в недеянии, как я сказал вам. То есть недеяние что такое? Никак не разрешать его. Реактивные наши реакции, реактивное наше состояние толкают на то, чтобы разрешать как-то. Ну, скажем, убили друга, я убиваю, щу, убиваю обидчика. Ну, скажем, убили солдата, можно жить в деревню, которые его убили, якобы из-за угла или не по правилам. Это якобы переживание смерти друга. И вот есть две разные вещи. Переживание смерти друга, в котором ты застрял, в том, что я называл трудом жизни, то есть дать химии повариться. И есть реактивное разрешение, то есть зачеркивание самого переживания путем действия, в котором якобы это переживание реализуется. Эти действия могут быть любые. Это в войне, скажем, действия мести таковые. И там никогда человек не узнает смысла. То есть он никогда не увидит из себя и своего врага с обеих сторон дела. То есть он никогда не поймет судьбу. А будет вот игрушкой реакций, реактивных состояний. А если амплифицировать эти реактивные состояния, которые есть у 10, у 20, у 100 субъектов, то мы можем получить в масштабе общества целую фашистскую истерику, которую мы могли видеть в 30-х годах в Германии и в других местах. То есть мы получаем крупные глобальные общественные явления. Из чего? Из механизмов индивидуальной психологии, назовем так. Или индивидуальная метафизика. То есть психология у нас тогда, когда мы не проделали метафизическую работу. То есть метафизическая работа в данном случае есть работа труда жизни. То есть ты стоишь на месте и ничем не заменяешь состояние или впечатление. Курс говорит, я всегда избегал материальной реализации крещения. Он понимал, потому что если я прервал движение впечатления другим каким-то движением, то там разовьется совершенно другая судьба и другие нити. В том числе нити рабства. Кстати, прерванные движения могут быть патогенными. Я уже в случае общественном говорил о том, что они могут быть патогенными, то есть развязать глобальные социальные явления. Они и в психической жизни как раз вот те вещи, в которых мы не временили смысл, они, сомкнувшись с объектом, который прервал состояние, разрешив его, могут оказаться патогенными, уложившись в глубины нашей души и рождать в последующем, актуализируясь, рождать болезни. Значит, вот эта точка вот это, того, что я раньше называл трудом жизни, она обрела перед нами теперь другие еще характеристики, связанные с впечатлением. То есть каким-то прямым ударом истины, внутри которого я должен держаться, держа этот удар и ни в чем его не растворяя. Что, конечно, предполагает определенное мужество. Так вот, нам нужно теперь представить эту точку, как бы подвешенную. То есть, что такое труд жизни? Труд жизни есть некоторое состояние дления, при котором ничего не происходит. Вот некоторый внутренний акт, который не имеет никаких продуктов. Мы как бы ждем. Греки называли такие состояния, известным вам словом, но оно сейчас для вас может быть в контексте неожиданным, и контекст этот раскрывает этимологический смысл этого слова. Мы его чисто логически воспринимаем, это слово «апория». Апория. Апория, вы знаете, что такое? Апория – это какая-то логически противоречивая ситуация, суждений, мыслей, апория. А в действительности этимологическая апория означает у греков непроходимое место. И с этим непроходимым местом они связывали другое гениальное слово, следующее, называемое амехания, что полный эквивалент восточному термину недеяние. Амехания. И вот все герои трагедии греческих всегда оказываются в состоянии амехании, когда нельзя впасть в сцепление, то есть нельзя делать ни этого, ни другого. Все сцепилось так, что и там есть истина, и здесь есть истина. И там попадешь в сплетение какого-то механизма, чисто реактивного, и здесь попадешь в сцепление механизма. И ничего другого не дано, и можно только ждать. Это амехания. И это есть полное, одно из разновидностей полного и завершенного состояния, зрелости. Амехания у греков всегда была связана с акме, то есть периодом зрелости человеческой или взрослости. В отличие от инфантильности, о которой я вам уже несколько пассажей относительно этого инфантилизма я проделал уже перед вами, и вы знаете, что такое инфантилизм. Инфантилизм это оказался целым мировоззрением. То есть мир для инфантильного человека устроен, вот как я вам описывал тогда, из злых и хороших предметов одни доставляют все время в заговоре против меня, а другие должны мне по головке гладить. И по какую сторону Пиренеев больше любят русского человека. Или как если бы наш герой Марсель спрашивал, по какую сторону калитки Комбре, как я говорил вам позапрошлый или какой-то еще раз, по какую сторону калитки Комбре больше меня любят. А он ставит другой вопрос. вцепившись в впечатление, он ставит вопрос о смысле. Как ставит его Гамлет, который на все реагирует так, реагирует в амеханией, то есть не деянии, но внутреннем деянии, то есть каком? Деянии поиска. Что это значит? Какой смысл всего этого? И, кстати, я должен вам сказать, что вот я приводил вначале, связываясь с Прустом, пример мучения Арто, Антонина Арто. Это действительно была абсолютно безумная фигура, который и реально потом сошел с ума, но который реально на своем теле пережил вот это состояние, что, во-первых, мысль случайна, и когда она есть, это самое большое чудо, и за нее нужно платить своим телом. То есть у этой мысли должна быть плоть, а я ее должен дать, эту плоть. И он, вот такого, этого Антонина Арто, художник французский Андре Массон, который тоже был в свое время связан с сюрреалистами, и многие книги сюрреалистов выходили с его иллюстрациями, Андре Массон. Он назвал его «Наш Гамлет». И вот действительно это был такой реальный, живой, не из книги, реальный Гамлет во французской культуре. Ну ладно, я опять меня занесло в сторону. Значит, я напомнил вам амеханию, то есть подвешенное состояние, иллюстрирую его на том, что вот это наша некоторая какая-то точка нашего пребывания, опория, непроходимая точка, в ней мы преданы амехании, то есть недеянию, и, ну, я говорю, подвешены. С ней совмещено, как я тоже говорил вам раньше, совмещено впечатление. Оно как бы заставило остановиться меня в этой точке, называемой амехания или опория. И вот из этой точки, наложите вот на все последующее, на которое у меня осталось, по-моему, очень мало времени, на все последующее образ такой, что вот как бы подвешенная точка, с которой или на которую происходит собирание с разных точек пространства и времени. Вот в этой амехании я, наш герой Пруст, собирает в Вальбеке, и в ней же, в эту точку, собирается с точки Парижа, с точки двора Германтов, где он идет по мостовой, и двора Германтов, где он идет по мостовой, и с точки Венеции. То есть связь различных точек пространства и времени дается не по их собственной, то есть, которая нам кажется их собственной связью, то есть по нашей последовательности и пространственной, и временной, а они берутся как произвольные точки, соединяемые только по законам вот этой подвешенной точки. С этой точки я как бы выбираю с разных мест пространства и времени. Это ткань. Кстати, в математике есть очень похожий на это образ вот такого выборки точек, когда имеется, скажем, четыре точки, задается произвольная, то есть задается какая-то одна точка, и из нее произвольные две выбираются из этих четырех. Потом из новой точки, которая есть сплав этих трех, снова выбираются и еще две, и так далее, и так далее. Но это совершенно необязательный образ. Я просто говорю, что такие вещи в математическом воображении проигрываются. Математика им проигрывается. Так вот, дело в том, что мы имеем дело с опытом человека, который на своей шкуре испытал, что то, что происходит в реальности, происходит по законам вот такого вот собирания, по движению в некотором, не в реальном пространстве и времени, а вот в некотором вот этом, которое строится вот так вот на подвешенную точку, если ты в ней задержался, выбираются или наслаиваются выбором из различных разнородных точек, в том числе из прошлого. Что, кстати, не обязательно. Точки могут быть и одновременными. То есть их разница. Это безразлично. Безразлично. И мы знаем, что вот эта ткань, вот такое построение нашей душевной жизни, очень деликатно. То есть ей фактически ничто не гарантирует, чтобы она держалась. Чтобы она вообще была. И вот это испытание Антонана Арто. Он знал, что мыслить можно только подвесившись и выбирая с различных точек –